Дорогие братья, евангельские чтения, которые мы часто находим всех евангелистов. Даже бывает одного евангелиста дважды, когда описывается того, как мы приходили к Господу нашему Иисусу Христу. И там нужно где-то в пустыне это было, конечно, мы уходили от своих домов. И вот как сказано, 3 дня они уже были с Ним. Конечно, Господь заботится о них. Что им есть, если даже их когда отпустите, они ослабеют дорогу, надо их подкрепить пищей. А еды не было у его учеников, только было 7 хлебов, 2 рыбы. И что делать? Господь, ну давайте, говорит, вот есть, ну давайте, вот давайте мне. Это же Господь. И Он совершает это чудо, насыщает 1000 людей. Кроме только одних мужчин, женщин, но детей даже еще не считал. Просто вот всех вместе насытились. Это действительно очень важное для нас свидетельство силы Божией. Как-то это, знаете, должно прочищать наше мировосприятие вообще жизни. Нам кажется, что мы сами что-то такое делаем. Там, да, конечно, люди действительно должны и посеять, и землю приготовить. Бывают озимые, бывают яровые, и нужно сорт выбрать, нужно почву, значит, там все это мариновать, сеять. Потом надо что-то все собирать вовремя, вовремя сеять, вовремя собирать. Потом надо все это, значит, молотить, муку делать, печь хлеб. То есть надо, конечно, где-то делать, это очень серьезный труд, который требует внимания. Но прежде всего нужна воля Божия, нужна помощь Божия. Наш народ знает, веками встречался с этим опытом, что бывали засухи, были страшные засухи. Кстати говоря, вот был страшный голод у нас в 22-м году, в 1922-м, через 5 лет после революции. Тоже, знаете, это было тоже чудо Божие и милость Божия, когда люди возгордились, ну и не все, конечно, далеко у нас, собственно, народ был верующий, оставался, да, конечно, но ему стали объяснять, говорить ему, что Бога нет, что это все неправда, что вас обманывали. Значит, народ наш всегда знал, вот Иван Суничник, апостол Иоанн Богослов, 21 мая по новому стилю, называют Иван Суничник, пшеницу сеяли, вот, на Иоанна Богослова. Все было по календарю церковному. Но им стали говорить, что это не так. Вот сейчас там нам никто не будет мешать, никакие помещики эти, знаете, понимаете, мироины там не будут нам мешать, все. Так мы сейчас все это решим вопрос. Ну и, конечно, и голову поступил. Это все было известно. Народ наш именно молился. И Господь открывал, когда сеять, что делать. Но и, конечно, тем не менее, по нашему маловерию, по нашей гордости, по нашей поврежденности духовной, мы люди. Мы попадаемся на том, что говорят, что «а что столько Богу молиться?» А, нет, почему? Надо и Богу молиться, и самим трудиться. И вот это соединение, оно дает именно наилучшие плоды, наилучший результат. И когда, действительно, люди думают, что их кормят деньги, ну, покупаем же хлеб за деньги, да? Нужно же деньги, чтобы хлеб купить. Значит, деньги кормят. Нет, ничего подобного. Деньги, знаете, как они бывают? Инфляция, дефолт, и все это превращается в бумагу. А бумага не кормит. Да и деньги тоже не кормят, конечно. Кормит Господь. Поэтому мы читаем перед каждой едой, должны читать перед каждой трапезой. Обязательно молиться Богу. И Господь нас научил, как молиться вообще. Мы эту молитву читаем перед обедом. Отче наш, хлеб наш насущный, дай нам вместе. Даст Господь хлеб, значит, будет хлеб. Вот тот хлеб, который мы едим, даже покупаем, но его дает Господь. И все дает Господь. И солнце, и дожди, и погоду соответствующую, и разумение, и силы физические. Все это дает Господь человеку. И нет никакого тут противоречия. Молись и трудись. Потрудился – Бога благодари. Поел – Бога благодари. дальше опять проси помощи Божией. Вот это будет, да, наилучший вариант. В этом правда, в этом истина. Господь дает человеку силы, разумение, мысли правильные, как и что делать. А Господь должен трудиться сам. Лень – большой смертный грех. Лень – мать всех пороков. Лениться человек не должен. Но лениться, прежде всего, молиться не должен. Должен лениться молиться. Должен лениться в церкви ходить. Наш народ всегда ходил в церковь. Всегда. И на поля выходили с крестными ходами, молились. Как не было дождя, или вот заливало все. Пророку Илье молились обязательно. Матерь Божия, она спарительница хлеба. Такая есть икона, которую почитал Фернабро Сиопинский. Спарительница хлеба. И питаемся мы хлебом жизни. Это хлеб жизни – это вот это тело Христово. Хлеб становится, сейчас будет другие, сейчас будет становиться, Бог даст. Приготовленный хлеб становится телом Христовым. Сам Господь нас питает. Собой питает. И без этого человек не может. Если ему кажется, что он обойдется без этого, жизнь учится, нет. Не обходится человек, не получается. Господь имеет столько возможностей что-то показать, смирить нашу гордыню, показать, что слова, которые сам Господь сказал, без меня не может делать ничего. И когда человек начинает и просто забывает об этом, или думает, что это по-своему, считает, что такое жить и думать, ну, у Бога есть великое множество возможностей человеку показать, что он не прав, что прав все-таки Господь. Все-таки надо сказать Слово Божие, блаженный слышащий Слово Божие и хранящий его. Вот это вот действительно то, что нам дано. И вся жизнь об этом говорит. И утверждает события, все, которые происходят. А так иначе человек говорит, я. Ну вот что, вот война. Приходится, так сказать, уже. Господь говорит об этом, предупреждает, учит. Вразумляет, дает какие-то, так сказать, потом уклоняется, приходится его, значит, поправлять болезнями, скорбями, войнами. И опять, чтобы в этих войнах побеждать, нужна помощь Божия. Вот сегодня память старца нашего великого батюшки, Катерины Николая Гурьянова. 22 года со дня его блаженной кончины, вот этот самый день. Вот мы батюшке Николаю, конечно, благодарим. Мы ему обязаны. Мы сейчас молимся в храме, это батюшкин храм, можно сказать. Батюшкиными молитвами во многом. Это чудо совершенно. Это чудо, вот, пожалуйста. Ну, что можно человек может сделать? И денег-то не было. Вот было пустое место, вот трава росла, здесь вот было пустое место. Надо строить храм. Ну что? Ну, Господь послался и говорил, вот этот проект этого храма, прекрасная, псковская, новгородская наша, русская, старинная, северная архитектура, правда, размеры, конечно, побольше, там маленький храм, да. А это у нас большой храм, слава Богу. Ну как, что это, как можно это все? Ну, Господь сподобил батюшке Николаю поехать за благословением. Митрополит Ювеналий, конечно, первым делом благословит, славим без него ничего есть у нас. Наш епархий, там, управляющий был наш епархий, ничего не делает. И все-таки тоже нужно и старческая молитва, и вразумление старческое, и помощь. Митрополит много делал. Батюшка Николай, батюшка, благословите строить храм. Да, он хорошо, вообще обрадовался. Батюшка, ну где же деньги тебе? Я говорю, деньги, да на тебе деньги. У него из подрясника вынул 135 рублей. Правда, денег или нет? А деньги нужны все. Деньги, давай деньги. Туда. Ну, покупать. Что-то, конечно, так сказать, дарили, конечно, жертвовали людям, верующие, слава Богу. Это все было в мире. Кстати говоря, это очень важный момент, когда все участвуют. Это потом это все, Богу это все известно. Кто хоть какую-то лепточку положил, свою крошечную, она имеет свой, так сказать, там уже Господь знает ее цену. Ну, по Евангелию. Кто? Они, может быть, просто что-то такое там, какой-то даже, может быть, свой какой-то труд даже вложил. А для Бога это может стоить больше, чем какие-то там суммы там какие-то, да? И вот тогда как раз был за год, ровно за год до его кончины, мы там приезжали к нему с батюшкой Валерианом, одним Господом, он сейчас архимандрит Серафим уже речь тут. Он тогда ездил батюшку причащать. Прямо литургии здесь служил, там, при Москве, там, Ленцово. Вот. А потом брал святые дары, дароносец он, и на машине туда. Псков, потом еще за Псковом на север, потом вдоль озера Псковского, там еще на лодке или на катере, или зимой просто по льду, и, значит, батюшке домик его. И причащал его, батюшку. И вот, как раз год назад, привезли ему батюшке подарок книжку. Книжка вышла. Ну, это была еще в 92-м году, был такой старец в Лавре, Трофимович Лавре, и сынок Моисей Боголюбов, Царство Небесное. Вот, когда у нас в советское время церковь была отдельно, армия была отдельно, церковь не пускали никуда, ни в школу, ни в армию, ни в учреждение, никуда. В советское время, вот то безбожное время, не пускали, нельзя было. Да, все это было раздельно, все. Там было, все партийные даже были все быть неверующие. Ну, конечно, жизнь была по-другому. Все были как раз наоборот. Все было, кстати говоря, в советское время было все наоборот. Представляете, верховный главнокомандующий и начальник генерального штаба с семинарским образованием. Члены политбюро были не то скрещенные, и детей крестили потихоньку. О, они знали, конечно. Еще Анастас Иванович Микоян в семинарии пошел, поступил даже в академию, там, на армянскую. Да, ну, вот он родился. Вот только что довелось узнать, тоже у нас был такой такой деятель известный наш, партийный, тоже ленинградскую организацию возглавлял там сколько лет, Андрей Александрович Жданов, Царство Небесное всем он, конечно. Тоже, ничего себе, отец его, профессор богословия, представляете, Жданов, а мать, дочь инспектора духовной академии. Представляете? Ну, какие люди-то были? А партийные были такие, там все, конечно, да, говорили, как тебя положено было все говорить. Всю блокаду ленинградскую было в городе. Его в Москву Сталин переводил, он говорит, нет, я не могу оставить здесь, он должен быть здесь. Он всю блокаду был в городе. И, между прочим, тоже факты. Надо знать такие вещи. У нас это в школе-то не проходит, к сожалению. Ну, ничего, знаете, от учителя зависит. Можете рассказывать вообще на уроках. Там тема есть, блокада Ленинграда. Ну, рассказывай. И в это время, вы знаете, что такое Ленинград? Что люди умирали с голоду. И было там, так сказать, вообще там страшные вещи были. А церкви все-таки служили. А ведь нужно и другие служить. Тот же митрополит Алексей Симанский, да, будущий патриарх. Он же всю блокаду тоже там был. И нужно было на чем служить. Так вот они обращались к нашим советским властям, может быть, даже к самому Жданову обращались. И вдавали им муку и вино в литургии. Это блокадный Ленинград, голодный совершенно. Вдавали муку для литургии. Значит, видите, вера. Вот поэтому, собственно говоря, так сказать, и выжили. Конечно, опять же, не случайно была блокада Ленинграда. Там же была революция. Одна революция, другая, третья. Февральская была, конечно. Когда царя решили, кругом измена и трусость, и обман, он написал. Ну и понятно, как в Иерусалиме то же самое. Господь же предсказывал, камень на камне не останется. Вот в Иерусалиме богоборцы распяли Господа. Ну и потом была страшная блокада Иерусалима. Тоже ели людей. Тоже все было очень страшно. Бог поругаем не бывает. И не нужно экспериментировать на эту тему. Надо все иметь в виду, а что Господь, какая воля Божия. И вот, когда вы привезли батюшке Николаю книжечку, то вы только уж тогда, «Сим победишь». Это было переиздание, но второе, значит, вот отец Моисей, вот, когда была раздельная церковь и армия, он сказал, надо, Советский Союз распался. Это была советская армия, могучая советская армия, единая. Были округа, всему Советскому Союзу были округа военные. Закавказский военный округ, там, Прибалтийский военный округ, Прибвод, конечно, Украина, конечно, и Белоруссия, все было такая мощная советская армия. И вдруг распадается страна, а что будет с армией? Армия будет, тоже должна, значит, распадаться. Представляете, какая катастрофа была, вот правильно? Наш президент сказал, Леонидович, помоги Господи, сказал, вот самая большая катастрофа – это распад Советского Союза. Долго готовили, долго обманывали, все говорили, свобода, независимость, болтовня всякая, все. Обязательно чем-то прикрывается, всегда всякое зло прикрывается каким-нибудь мнимым добром. И вот тогда батюшка Моисей говорит, надо армии помогать. И как раз, и тогда, давайте. А его была мысль простая. Если церковь соединится с армией, и если опять соединится, а это, конечно, было, и Суворов был, молись Богу, открыл победы, и Суворова не было поражения, Ушакова, молитвенника тоже нашего святого, не было ни одного поражения. А в советское время молились, конечно, но официально нельзя было приехать, ничего нельзя было. Надо опять восстанавливается вот это единение церкви и армии. И написали так книжечку «Православие, армия, держава». Она вышла в 1993 году. Потом переиздание было. И когда эта книжка вышла, переиздание называлось, видишь, там на обложке был боец молодой, который держит в руках икону Божьей Матери. И вот, значит, дарили батюшке Николаю эту книжечку, а он вдруг стал этой книжкой нас благословлять. И давайте приложиться к этой обложке, где Матерь Божия, а икона, значит, держит ее боец. То есть батюшка тогда уже, конечно, прозревал, вот то, что сейчас происходит, сейчас война идет, нужна помощь Божия, нужна молитва, не матерщина, избави Бог, страшная, это бич нашей армии, матерная брань, это очень страшно, очень опасно, это враг нашего воинства, это матерная брань наших воинов. А вот молитва, молитва, да, проверенное дело, она нужна. Вот так вот батюшка Николай это придало такое значение, вот именно молитве воинства нашего. Но поскольку мы с вами здесь сейчас, пока еще нам линия фронта не пришла, слава Богу, они стараются, она приближалась к нам, но все-таки молитва идет. И все-таки мы знаем примеры такие, как наши и воины, у нас там есть, конечно, и верующие, конечно, и молятся, конечно, и с крестиками. Даже в Чеченскую войну, когда были такие примеры, ребята, живые помощи Вышнего, песочки навязывали, шли, ничего, от крестов, от иконок, от поисков пули отскакивают. Известные такие чудеса. Много таких чудес. Сейчас встречают чудеса, конечно, по молитвам. Но все-таки, к сожалению, к несчастью, и другого тоже много, и безбожие, и сквернословие, и какие-то психологи едут туда, вместо священников. Едут, конечно, священники. Вы знаете, погибли уже Царство Небесное. Отец Михаил Александр, сколько погибло уже батюшка наш, вот сейчас в эту войну. Слава Богу, вот об этом как раз в этой книге и было, что надо восстанавливать институт военного духовенства, как это было сейчас в царской России. И вот, слава Богу, восстановили этот институт духовенства военного, и священники едут на фронт, меняются туда, приезжают, значит, туда. Вот, и действительно, владыка епископ Петерим Творог, помоги Господи, сколько раз ездил туда, бывает, что какая благодать в этих госпиталях, какая? Тут только где-то в их самых святых местах. Но смысл, конечно, этой войны, действительно духовный смысл, это война за веру православную, против сатанизма, который там, к несчастью, возобладал, и людей обманули. Для нас сейчас обманывают очень много. Мне говорят, надо им историю истинную туда, на Украину вести. Там такая ложь невероятная. Просто все на лжи построено, все пропитано ложью. Только что мне сказали, что оказывается, они говорят, что вот есть язык английский для народного общения, а русский язык, а он только используется для каких-то, так сказать, там, он не для, как бы не для жизни, для передачи сведений, для информации. И люди верят этому всему. Ложь сплошная. Сплошная ложь. Какая история? Вы только что вы признавали даже официально, что якобы значит, в 40-м году наши расстреляли польских пленных офицеров. Сколько они расстреляли и погубили, и замучили наших пленных, между прочим, поляки после войны 20-го года. Ведь как-то это не упоминается. А вот то, что наши якобы расстреляли польских офицеров, это вообще... Помните, как они летели туда, коты, и все руководство Польши, чтобы там, так сказать, наших там еще раз полоскать, там, чтобы какие мы плохие были. Ну, Господь не попустил, все погибли. Самолет разбился. Помните? Вот так Господь показывает. Да смотрите на все. Глазами веры. Вот глазами веры. Просто смотрите все. Не верить врагу прежде всего. А истинно все равно Божьим. И теперь уже, так сказать, уже наши официально признали. Нет, конечно. Конечно, нет, конечно, немцы расстреляли. Конечно, в 41 году. Конечно, Геббельс придумал. Знаете, как будто деятель Геббельс, да? Есть такое понятие. Геббельсовская пропаганда. Геббельсовская ложь, точнее. Все говорит наоборот, как можно наглее. Вот это все. Ученики Геббельса сейчас на Украине народ есть. Голову заморочен. Долго морочен. Признали. Ну где, кто это слышал? Кто слышал, что это ложь? До этого писали, конечно. Это вся фальшивка. Там мы находили столько признаков того, что это было, там письмо было Берии, значит, что вот, значит, надо их расстрелять там. Числа даже не было там. Бумага, да, такого уровня, бумага, не было числа. А нет. Какую-нибудь жалкую, то есть какой без числа, не документ. И машинки разные, и страницы разные, все разные. Нет. Вот видите, а что в учебниках пишут наши школьники сейчас? Что сейчас пишут? Какая у нас история? Нет никакой истории. Нет. Никак не могут решить, что, как, чего, кто было, что хорошо, что плохо, коммунизм, не коммунизм, вообще. Вот это все какой-то винегрет такой. Спасуют, добавляют одного, а это убирают, это добавляют. Понемножечку, так сказать, знаете, как кулинария такая идет. Историческая кулинария. А где правда-то? Где осмысление? И какое осмысление? Православными глазами можно как бы историю понимать. А где они православные глаза? Она запрещена до сих пор фактически в школе православия. Нельзя так говорить, нельзя так думать. Нельзя, надо говорить, что от обезьяны произошли. Безбожие все равно сохраняется. Вот так Господь учит. Учит вере. Учит вере, учит истории. Учит правильному пониманию вообще жизни. И Господь говорит, ну что вы с собой все материально? Вот эта притча о насыщении семью хлебами, двумя рыбами, 5000 людей, там, кроме жены и детей. Чему это учит? Да надо Богу надо работать. Бог должен быть во всем главным. Бог все делает. Даже хлеб Господь дает. Нету. Господь даст. Наши предки, бабушка говорила, Бог даст день, Бог даст пищу. Вот верующий народ так жил. И какие были времена? И Первая мировая, и Вторая, значит, Великая Отечественная, и Гражданская, и разруха, и голод, и один голод, другой. И все это было. Между прочим, вот тоже, вот сейчас вот, только что удивилось, кстати, как бабушка писала, из эвакуации под Екатеринбургом, дедушка был ветеранный врач, поехал, так сказать, там, значит, а там ветеранный врач, это, знаете, в колхозе. Колхозы работали, колхозы перед войной. Значит, пока все, так сказать, эти самые пламенные революционеры пока не успокоились, их, так сказать, немножечко, так сказать, конечно, их с ними разобрались, когда колхозы поделились, все говорили, я помню, говорили, перед войной жили хорошо, колхозы набрали силы. И войну тоже преодолели, благодаря колхозам. Вот там вот письма прямо, вот, пожалуйста, могу показать, вон она, прямо вон хранится. Там все, и давали, так сказать, им, ну, конечно, ветеранный врач, конечно, он лечил там, сам скотину, там, да, все правильно. Давали и картошку, и, значит, и там то, и то, и то, и то давали все в колхозе. Во время войны, 42-й год. Вот история-то, знаете, надо вот внимательно надо быть, надо рассказывать, надо смотреть, выбирать, смотреть. Пропаганды очень мало, а истории очень мало. Тем не менее, надо искать, надо эти вещи, надо слушать, что и как было. Все неоднозначно. И в царское время было очень много людей неверующих. И в советское время было очень много людей верующих. И тогда было много добра и много зла. И всегда есть и добро, и зло. И в каждом из нас, вот чему учит нас наша вера православная, в каждом из нас и добро, и зло. Более того, только я, значит, что-то доброе подумал, сделал, то тут же вроде как, значит, раскаялся в этом, враг обманул, только что радовался, то есть раздражался вроде, только, значит, хотел помолчать, и говоришь, только молился, тут уже какие-то мысли дурные пошли. И вот в каждом человеке борьба идет, меняется. Неужели история такая простая вещь? Сложная вещь. Надо, так сказать, стараться. Вот, не спешите. Вот батюшка Николай, кстати говоря, он очень мало говорил. Он прошел эти лагеря, шел сколько скорбей, поэтому такое было отношение любвеобильное к жизни, ко всему, ценил жизнь. Он буквально, так сказать, чудом остался жить. Но с самого начала, когда еще научник Немки Петроградский, его увидел в алтаре мальчика 9-летнего, он сказал, увидел, как он помогает здесь в церкви. Он говорит, сказал ему, какой ты счастливый, что ты с Господом. Вот расстрелян в 1942 году, священномученик Вениамин Петроградский, Вдовский, сказал ему, какой ты счастливый, что ты верующий. Он нам говорил своим батюшкам, какие вы счастливы, что вы верующие. Собственно говоря, он очень много говорил. Но это же основа всего. Можно очень много чего вопросов какие-то решать. Там, сейчас у нас информация там кругом полно насчет, как бы мне не закрепнуться. А вот истина-то, она очень простая. Очень наш маленький молитв совсем. Там все. И он говорит тоже. Какие вы счастливые, что вы верующие, какие вы счастливые, что вы с Господом говорим. Где просто там ангелы сосланы, не мудрено там ни одного. Помолиться, Матери Божией помолиться. Также и Николай Васильевич Гоголь, тоже так мудрейший был, тоже о нем столько клеветы, столько грязи льют вообще до сих пор, всегда. Ну, я вам не нравится, конечно. Какие у него слова, если можно сказать, просто, знаете, самое главное. Он однажды написал, в письме просто написал, одному человеку написал. Человечество свихнулось с пути от того, что решил, что работать надо не на Бога, а на себя. Все. Все сказано. Работать хочешь не на Бога, а на себя, все. Ты свихнулся с пути уже. Ты все уже. Ты уже на обочине или даже вообще где-нибудь там, еще дальше. Только вот один есть путь только. Богу работать. Я помню, как-то я с батюшкой разговаривал с Николаем. Я говорю, батюшка, вот тут у нас вопросы бывают на богослужении. Много. Как служить? Знаете, как сейчас сокращают, не сокращают, там это можно сделать, если все сокращают. Значит, как служить, вот кому, каким святым служить, тоже все. Вопрос решает настоятель. Да. Устав церковный, есть устав. Но опять же, решает настоятель. На основании устава. Но есть вопрос, вот как? Вот сейчас, между прочим, по уставу. Вот если Афанасий Сахар, Василий Никонович, он 30 лет в лагерь пришел. Как он любил чистоту православной веры? Он любил очень наш устав. И он, конечно, сейчас идет по празднеству преображения, по его, он, у него книга даже есть, «Опоминание усопших по православной церкви». Специально написал, там был этих своих ссылках в лагерях. И там говорит, нет, нельзя. Раз это праздничная служба, праздничная, по праздничной идет, значит, нельзя, ничего заупокойного не должно быть. Ну, все-таки, вы знаете, что все-таки в такой день, когда батюшка Николая Гуляна говорит, прости Господи, да, хочется все-таки помянуть и хочется и на литургии. Так вот я помню, спрашиваю его, батюшка, вот как вот, значит, служить, кому там служить будет? Он говорит, Богу надо служить. Он такой, я говорю, молчал, вот так, надо так скажет, так, знаете, твердо. Богу надо служить. То есть именно вот это главное самое главное. Богу служить. Именно это помнить себя. Вот это главное ориентировка. А там дальше уже, конечно, вопросов много бывает. Но начинать надо, как у нас говорила одна бабушка, надо начинать со лба. И так же и Господь говорит. Ищите прежде, не только. Видите, как есть такая, значит, полемический такой прием, где и до абсурда. Ну, разве тут только, где Господь, тут надо только молиться, только в церкви. Где это сказано? Где сказано, что нужно только думать о Царстве Небесном? Где это сказано? Нет, нет такого. Там каждое слово имеет значение. Господь бы не сказал, ищите только Царство Небесное, а это все приложится. Нет, ищите прежде Царство Небесное. Это все приложится. Прежде, да. Вот поэтому, конечно, есть такое выражение, что мы даже представить себе не можем, сколько у нас там друзей в небесах. Вот есть у нас такой друг, батюшка Николай Гурьянов, поминайте его. Ну, нам сейчас не положено, опять не положено молиться ему. В церкви полагается, пока не канонизирован святой, значит, к лику святых не причислен, вот, значит, нужно пока за упокойные молитвы. Но за упокойные молитвы святому человеку, это то же самое, что молили. Сколько молились блаженной Ксении, когда еще не была прославлена, да? Это наши эмигранты за границей, она же странница Ксения. Они знали уже Петербург, так сказать, тот же, другом многие были, знали, что уже тогда еще и в 19 веке тогда ездили к ней на кладбище, служили панихиды, чтобы помогла в каком-то деле, помогала. Они тоже служили панихиды, помогала она. Это значит, что за упокойные молитвы, это как молебен помощи Божией. Поэтому мы, конечно, и поминаем батюшку Николая, и знаем, что он нам помогает. Помогает, конечно. Когда храм этот построили, фотография этого храма привез ему, говорит, батюшка, вот такой храм по вашим молитвам построен. А он, значит, фотографию благословил всех нас, видите, благословил и мне отдал. Ну, есть на нашем сайте там. Так что, видите, и отец Моисей нам помогал. Бэлюш. Вот, был друг отца Кирилла Павлова. С отцом Кириллом Павловым тоже это все обсуждали, да, вот эти вопросы взаимодействия церкви и армии тоже. Он был фронтовик, они все знали. Они все молились. Они все прошли войну. Отец Кирилл Павлов, отец Алипий Воронов и отец Пантелеймон из Хельмадрид. Пантелеймон Абриков, Сталис тоже, Лавовский, тоже они все были фронтовики, они чудом остались живы. Они знали. Вот и сейчас тоже. Сейчас и во всем. Самый главный Господь, но на помощь Божию. Вот поэтому и будем, конечно, стараться всегда и во всем. Первым делом, самые простые вещи. Без Бога не до порога. И ложку не самую. Прежде чем взять ложку, значит, надо помолиться. Святитель Афанасий, когда он уже так старенький, вот так, забывал перед едой помолиться, он потом молился, Господи, благослови употребленные вражды. Но все-таки молился. Знаешь, говорит, а ну я забыл, сказать, ну ладно. Нет, не ладно. Нет, не ладно. Видите, вот нет ничего такого ладно. Молитва всегда самое главное. Самое главное во всем Господь. И когда даже человек, потому что даже теряемся, происходят какие-то скорби, это тоже слава Богу. Слава Богу за все. Эти слова великие, всегда на устами, должны быть все время у нас в голове, на языке, на уме все время. Слава Богу за все. В этом истина, в этом правда, в этом наша сила, наше утешение, в этом наше спасение. Аминь.